Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Продолжается кампания в защиту узников Болотной. Один день, одно имя. Илья Гущин. Великобритания прощается с бывшим премьер-министром страны Маргарет Тэтчер. В Германии рассматривают дело активиста группы «Фемин», обнажившихся перед Владимиром Путиным. Таковы главные темы дня вторника, 9 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по болотному делу, самому массовому и громкому уголовному политическому делу последних лет. Каждый день посвящается одному из 27 последственных, половина которых под арестом. 9 апреля – день солидарности с 25-летним Ильей Гущиным, студентом Московского городского психолого-педагогического института. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Национал-демократ, активный участник оппозиционного движения Илья Гущин был арестован в начале февраля. Мама Ильи, Ольга Игнатович, говорит, что арест сына для нее стал полной неожиданностью.
Никто не ожидал, что Илью задержат, тем более надолго, и впоследствии посадят в СИЗО. Провели спокойно обыск, спокойно, корректно, нормально, без всяких там лишних каких-то телодвижений. Все было хорошо, замечательно, мило пообщались, мило сказать друг другу до свидания. Мне следователь Курдюков предложил собрать Илюшки продукты с собой только потому, что, и говорит, он там может задержаться часа на 4. Он захочет покушать, поэтому соберите ему что-то. Но и сидели, дожидались, вообще я даже переживала, думаю, вдруг я не взял с собой деньги, потому что ну, утром уходил, мог растеряться. Думаю, как же он будет добираться оттуда. Уже собрались ехать туда для того, чтобы его встретить. Потом где-то в начале 8 вечера Илья сам позвонил, ему дали трубку, и он мне сообщил, что его переводят на Петровку. А потом уже позже позвонил судья еще раз Крудяков и сообщил, что у нас завтра суд, то есть 7 февраля. Это был настолько шок, что я вот сейчас начинаю об этом говорить и начинаю заикаться и вообще просто терять сознание. Его никто здесь не обвинил. Было очень неожиданно эти визиты, и никак не могли понять, кто это, что это. Тогда уже представились, кто пришел и что пришли еще и с обыском. Илья задал первый вопрос. Вы знаете, я же проходил как свидетель, зачем меня еще раз допрашивать? На что ему ответили, что там какие-то новые факты появились, нужно еще раз дать показания как свидетель. Давай, собирайся и едем.
Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский считает, что его подзащитного ввели в заблуждение, когда сначала допросили в качестве свидетеля по болотному делу, а потом использовали его показания, переведя Гущина в статус обвиняемого по делу о беспорядках 6 мая.
Гущин, он узнал о том, что он подозревается в совершении вот этих противоправных действий в отношении сотрудника милиции во время допроса в качестве свидетеля. Это было удобно следовать, потому что в качестве допроса свидетеля следователю не надо было вызывать защитника, хотя Илья просил, но следователь уговорил его отказаться от вызова защитника, решить это все очень быстро. Илья поверил следователю. В момент допроса в качестве свидетеля Илье был задан наводящий вопрос. Якобы видно на видеоматериале, как Илья применяет насилие к полицейскому. И следователь прямо сказал, узнаете ли вы себя и как прокомментируете этот момент. То видео, которое видел Илья, то есть он видел себя, да, действительно, он был на площади на Болотной, он участвовал в вот этой разрешенной властями акции, а дальше были куски из видео, когда уже происходит задержание. Там один из молодых людей со спины, объективно нельзя сказать вообще, что это делает молодой человек, а тем более, что это Илья, это тоже невозможно сказать. А одно у них там общее – цвет кофты зеленый.
Видеоролик, посвященный Илье Гущину в рамках кампании в защиту узников болотного дела, записал журналист Сергей Пархоменко.
Илья был арестован одним из последних по этому делу. Ему было предъявлено обвинение по 212 и 318 статьям. Одна статья – это участие в массовых беспорядках. Другая статья – это насилие в отношении представителя власти. И было объявлено, что он хватал за одежду полицейского и мешал ему задерживать другого человека. Он получил в качестве меры пресечения заключение под стражу и дожидается суда СИЗО. Я возмущен тем, как ведется это следствие. Оно ведется предвзято и оно ведется обвинительно. На самом деле ведется не следствие, а половина следствия. Тех, кто будто бы расследует события 6 мая, интересуют только действия тех, кто принимал участие в этом шествии и этом митинге. Что там было на другой стороне, их совершенно не интересует. Полицейские и военные, и люди, которые принимали решение о применении силы против участников массового гражданского митинга, присутствуют в этом деле только как податели свидетельств. Достаточно часто ложных свидетельств. Но доверие суда к ним абсолютное. И я хотел бы знать, что делал тот полицейский, которому Илья Гущин мешал арестовать другого человека. Как он себя вел, кого он бил, какие приказы он исполнял, что он имел в виду, действовал ли он по обстановке или он действовал в соответствии с заранее данным ему приказом о провокации. Я хотел бы все это знать.
Илья Гущин содержится в СИЗО номер 5 «Водник». До 6 августа Гущин, который известен своим друзьям по прозвищу Скиф, будет находиться под стражей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще к вопросу о преследовании гражданских активистов в России и лидеров движения протеста. Государственная Дума России сегодня лишила слова депутата Дмитрия Гудкова. Комиссия по этике в марте рассмотрела вопрос о поездке Гудкова в Соединенные Штаты Америки и рекомендовала лишить депутата возможности выступать на заседаниях в течение месяца. Самому политику в свою защиту выступить не дали. Обсуждение этого вопроса было не запланировано. За проголосовали 289 депутатов. На теме работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанкова.
Заявление с просьбой рассмотреть действия Дмитрия Гудкова во время его мартовской поездки в Соединенные Штаты Америки подали депутаты четырех фракций. По их мнению, Гудков, выступая с трибуны американского сената, критиковал политическую систему в России и допустил, цитата, «публичное оскорбление в адрес Государственной Думы, депутатов и других лиц». Думская комиссия по этике в конце марта в закрытом режиме рассмотрела этот вопрос и приняла решение, что Гудкова необходимо лишить возможности выступать в Думе во время 9 пленарных заседаний. Позицию членов комиссии сегодня в Думе пояснил заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Андрей Андреев.
Членами комиссии были детально проанализированы представленные материалы и справки. При обсуждении и принятии решений комиссии исходило прежде всего из положений статьи 9 и 43 Федерального закона о статусе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, которая прямо указывает на обязанность депутата Государственной Думы соблюдать этические нормы и проявлять уважение к депутатам и парламенту страны в целом. Учитывая, что деятельность депутата Гудкова уже неоднократно признавалась комиссии неэтичной, комиссия единогласно приняла решение рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации лишить депутата Государственной Думы Гудкова права выступления на 9 заседаниях Госдумы на 1 месяц за недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц.
Андрей Андреев был сегодня единственным выступавшим в Думе по вопросу Дмитрия Гудкова. Самому политику слова не дали, обсуждение не планировалось. Перед началом пленарного заседания Гудков обратился к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой все-таки дать ему возможность выступить в свою защиту и задать вопросы. Однако депутаты проголосовали против. Дмитрий Гудков отмечает, что ему так и не пояснили, за что именно его лишают слова.
После моих тщательных попыток выяснить все-таки, за что меня лишают слова, мне не удалось получить никакой информации. 3 недели назад состоялось заседание комиссии по депутатской этике. Заседание проходило в обстановке строгой секретности. Меня на это заседание не пригласили. Прессу на это заседание не пустили. Депутаты там что-то сочинили, утверждают, что я допускаю какие-то действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к Федеральному собранию Российской Федерации, а также за недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Госдумы. Честно говоря, я не припомню вот эти вот слова, которые бы каким-то образом оскорбляли депутатов Государственной Думы. Я собирался задать вопросы авторам такой инициативы и хотел выяснить все-таки, за что меня лишают слова. Но, как выяснилось, вчера Совет Думы рассматривал мое дело и предложил проголосовать без всякого обсуждения. Честно говоря, вообще беззаконие происходит.
Дмитрий Гудков полагает, что таким образом депутаты сводят с ним счеты за его поездку в Соединенные Штаты Америки, во время которой он рассказал о положении дел в России и предложил создать международный механизм по борьбе с коррупцией.
Я думаю, что это связано, конечно, с моим выступлением в Сенате Соединенных Штатах Америки, где я рассказал о ситуации в нашей стране, начиная причем с 93 года, где я предложил создать международный механизм по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, потому что у нас 700 миллиардов долларов российских денег находится сегодня в Соединенных Штатах Америки, это говорят эксперты. Половина, как минимум, этих денег имеет коррупционное происхождение. И без создания такого инструмента международного сотрудничества бороться с нашими коррупционерами, которые там, в Соединенных Штатах Америки, прячут наши деньги, невозможно. Я думаю, что вот это такая политическая месть. Раз Гудков позволяет себе критиковать и еще разворошить осиное гнездо коррупции, причем понимая, что оно находится не в России, а уже там, в Соединенных Штатах Америки, куда они уже и семьи вывозят, и детей вывозят туда на учебу. Решили меня отомстить, лишение меня слова на 3 недели.
Дмитрий Гудков добавил, что его позицию в Государственной Думе может высказывать и его соратник, депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Самого Дмитрия Гудкова, как и его отца Геннадия Гудкова, в середине марта руководство «Справедливой России» исключило из партии за, цитата, «действия, наносящие партии вред». Депутаты Госдумы неоднократно рекомендовали Дмитрию Гудкову сдать мандат. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вспоминая Михаила Бекетова. Беседуем с редактором сайта защитников Химкинского леса Аллой Чернышовой. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 апреля. Важные международные новости. Похороны Маргарет Тэтчер, бывшая премьер-министр Великобритании, скончалась 8 апреля в Лондоне, пройдут в среду 17 числа. Прощание с единственной в истории Великобритании женщиной-премьер-министром состоится в соборе Святого Павла, где похоронены многие выдающиеся британцы прошлого. Россия на государственном уровне представлена не будет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ночью во вторник тело Маргарет Тэтчер в сопровождении полицейского эскорта было вывезено из отеля «Ритц», где экс-премьер проживала с декабря прошлого года. В отель ее перевезли из больницы после небольшой операции, чтобы облегчить уход за ней. В тот же день утром состоялась встреча членов семьи Тэтчер с представителями Букингемского дворца, на которой были согласованы детали похорон. Церемония похорон состоится 17 апреля в Лондонском соборе Святого Павла. Торжественная процессия пройдет от здания парламента до собора. Экс-премьеру будут отданы воинские почести, в соборе будут присутствовать королева Елизавета II, ее супруг герцог Эдинбургский, премьер-министр и члены кабинета. А в ближайшую среду обе палаты британского парламента соберутся на объединенную сессию, чтобы почтить память бывшего премьер-министра. На протяжении последних лет Маргарет Тэтчер страдала прогрессирующей деменцией и перенесла несколько инсультов. При ней неотлучно находилась 59-летняя дочь Кэрол, журналистка, написавшая биографию матери, и ее близнец-брат сэр Марк Тэтчер. Супруг Маргарет Тэтчер, сэр Деннис, скончался в 2003 году. Он был успешным бизнесменом. Живущий в Лондоне историк разведки и бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордиевский встречался с Маргарет Тэтчер и был ее негласным советником по вопросам советско-британских отношений. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о встречах с «Железной леди».
Она была очень хорошо подготовлена. знаете, что она сделала? Когда она приехала, она написала мне письмо благодарности за мои пункты. Я считал, что вот это настоящий западный человек.
А что она написала в этом письме?
Она сказала: большое спасибо за ваши сведения и ваши знания, которые вы предоставили мне. И, наконец, я хочу упомянуть одну, которая была не такая. 6 сентября 89 года, 2 месяца перед развалом коммунистической империи, я пришел к ней, и она меня спрашивает: я вас позвала, чтобы спросить ваше мнение. Вы завтра с воссоединением Германии или нет? Я ахнул про себя. Уже 6 сентября, когда еще ничего не случилось, я сказал: хорошо, прекрасно, все интеллигентные люди Европы должны приветствовать это. И она, в ее хорошее отношение ко мне, сохранила с тех пор и всегда меня приветствовала на приемах, один однажды дома. Это просто удивительный человек.
Но Маргарет Тэтчер уже сравнительно недавно приезжала вас поздравлять, когда вы были награждены орденом Святого Георгия и Святого Михаила.
У меня портрет, огромный портрет, где я вместе с ней сижу за столом. Она специально приехала поздравить меня с награждением.
Говорил Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Британский журналист Джон О'Салливан с 86 по 88 год работал на Даунинг-стрит в качестве специального советника, на самом деле спичрайтера Маргарет Тэтчер. После того, как Тэтчер покинула офис премьер-министра, О'Салливан стал одним из двух писателей, работавших с ней над книгами «Годы на Даунинг-стрит» и «Путь к власти». С 2008 по 2011 год Джон О'Салливан был вице-президентом и главным редактором «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С ним беседовала шеф-бюро нашей радиостанции в Вашингтоне Хезер Майер. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон сказал в интервью телекомпании BBC после кончины Маргарет Тэтчер, что она не просто возглавляла страну, она спасла страну. В чем состояло это спасение?
В основном она спасла Великобританию экономически. Она стала премьер-министром вскоре после зимы протестов 1979 года. Возможно, вы помните, что в то время по всей стране проходили забастовки. В Ливерпуле невозможно было похоронить умерших, в Лондоне росли горы мусора, а пациенты с больным сердцем не могли попасть в больницы из-за пикетов. Я привел только 3 примера, но в целом у большинства моих сограждан было ощущение, что Великобритания утопает в трясине отчаяния и что для спасения страны необходимы жесткие меры. Тэтчер сделала 3 вещи. Во-первых, она изменила закон с тем, чтобы профсоюзы оказались под контролем, как законодательства, так и своих собственных членов. Во-вторых, она резко заморозила расходы, стабилизировала валюту и быстро создала финансовую стабильность, которая позволила бизнесу планировать развитие. И в-третьих, провела революцию в приватизации и предоставлении экономических свобод, которую потом многие в мире копировали. Когда говорят о приватизации, то забывают, что пионером была именно Маргарет Тэтчер в Великобритании. Она создала новый класс владельцев акций среди людей, у которых никогда в жизни такого рода собственности не было. Все это вместе взятое было совершенно новым для того общества, которое представляло собой в то время Великобритания. В результате, через 10 лет после прихода Тэтчер к власти, страна стала 4-й экономикой мира.
Тэтчер отличала исключительно уверенность в себе и в собственных убеждениях. Ее знаменитая фраза: «Я не политик консенсуса, я политик убеждения». Какие личностные ценности породили эту уверенность?
Тэтчер выросла в провинциальной Англии. Ее отец был продавцом овощей, и она всегда говорила, что именно это повлияло на ее экономические взгляды. Если вы работали в продовольственном магазине, то знаете, что товары туда поступают со всего света, и вам, в конце концов, станет интересно, как это происходит. Она говорила: именно работа за прилавком в магазине отца дала ей первое представление о либеральной экономике. Конечно, позднее Тэтчер развела эти представления и теории на более научной основе. Во-вторых, она была последовательницей методистской церкви. В пору молодости Тэтчер в Англии это была аскетичная форма христианства с упором на прилежную работу. Именно такая форма христианства ее привлекла, и Тэтчер стала убежденной методисткой. Всю свою жизнь она была глубоко религиозным человеком. Она не заявляла об этом на каждом углу, но религия для нее значила очень много. Одним из самых любимых изречений Тэтчер было изречение христианства британского теолога XVIII века Джона Уэсли: «За работай все, что сможешь, скопи все, что сможешь, отдай все, что сможешь». Мне кажется, она жила согласно этому христианскому предписанию.
Многие восхищались Тэтчером, многие чувствовали к ней отвращение. Она была человеком, вызывающим полярные чувства и оценки. Вам удалось до конца понять, чего стоила ей эта неприязнь, в том числе в ее собственной партии?
Конечно, ей приходилось вести немало боев, и она знала об этом и боролась. Ей лично это стоило немало. Но это не сломало Тэтчер, это было на поверхности, и она сама любила борьбу, любила хороший спор и сильные аргументы. Она была убеждена, что правда на ее стороне. И хотя это наложило на характер Тэтчер отпечаток, это была не тяжелая психологическая расплата, это была ежедневная работа на износ. И я думаю, она была к этому готова.
Тэтчер была другом президента США тех лет Рональда Рейгана. Однажды даже назвала его вторым по значимости мужчиной в ее жизни, после мужа Денниса. Как началась эта дружба?
Эта дружба началась в 1975 году, практически через пару недель после того, как она возглавила консервативную партию. Рональд Рейган был в тот момент в Лондоне и решил нанести ей визит. По программе они должны были провести вместе полчаса, которые переросли в полтора или два часа беседы. Уже тогда, по-видимому, Тэтчер решила, что будет поддерживать связь с этим человеком. К такому же выводу пришел и он. Так началась дружба. А политический союз возник в 1981 году, когда на Тэтчер оказывался очень сильный нажим дома. Во время ее визита в Вашингтон большая часть администрации Рейгана хотела, чтобы президент дистанцировался от нее. Он не стал этого делать, наоборот, устроил радушный прием. Он не только дал в ее честь государственный обед, но еще и принял ответное приглашение, чего президент обычно не делает. Это не соответствует протоколу. Более того, Рейган не только лично присутствовал на всех этих мероприятиях, он обнял ее за плечо, чтобы показать: мы делаем одно дело, и мы правы. Для нее это было началом прекрасной дружбы, как, я думаю, для него тоже. Но знаете, они очень часто спорили и очень часто доходили, не до разрыва отношений, нет, но до реальных разногласий. Правда, насколько возможно, они не выставляли это на публику.
Историк Ричард Олдос написал в книге «Рейган и Тэтчер. Трудные отношения», что знаменитая близость между двумя лидерами была показухой для того, чтобы освободить Европу от коммунизма. Тэтчер была намного более агрессивна в своей политике, чем Рейган, но они хотели, чтобы Москва видела перед собой единый фронт.
У них были разногласия, и временами Тэтчер поддерживала более агрессивные подходы, чем Рейган, а временами наоборот. Например, он намного более жестко относился к строительству нефтепровода из Советского Союза в Германию. Она же полагала, что выступать против этого проекта невозможно, потому что контракт уже подписан, и отказ от него приведет к потере большого числа рабочих мест для британских компаний. Разногласия были и во время Фолклендской войны, они были и во время американского вторжения на Гренаду. Но разногласия не стали фактором разъединения Атлантического союза. Все эти споры заслонила абсолютная поддержка, которую оказала Тэтчер идее Рейгана разместить американские ракеты в Западной Европе, шаг, в результате которого Запад выиграл холодную войну.
В Центральной и Восточной Европе в 80-е годы многие видели в Тэтчер борца за свободу. Этот образ сохранился?
Она на самом деле была борцом за свободу. И большинство людей, с которыми я разговаривал в этой части света, до сих пор благодарны Тэтчер за то, что она поддерживала солидарность, за то, что, как только возникала возможность, поддерживала диссидентское движение. Да, Тэтчер настаивала на том, чтобы британское правительство выступало с резкой критикой Советского Союза, чтобы участвовало в создании эффективной системы обороны и чтобы выступало с жесткими антикоммунистическими заявлениями.
С британским журналистом Джоном О'Салливаном беседовала шеф бюро радио «Свобода. Свободная Европа» в Вашингтоне Хэтер Майер.
Материал подготовила обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Германии рассматривается дело активиста группы «Фемин», обнажившихся перед Владимиром Путиным. Министерство юстиции предложило выплачивать за плохие условия содержания за решеткой компенсацию. В Нью-Йорке организован крупный театральный проект, посвященный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 9 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по болотному делу. Каждый день посвящается одному из 27 последственных, половина которых под арестом. 9 апреля – день солидарности с Ильей Гущиным. Ассоциация «Голос» не получает финансирования из-за рубежа с момента вступления в силу закона об НКО. Об этом заявила глава ассоциации Лилия Шибанова, отметив, что организация не занимается политической деятельностью. Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял отставку правительства. Утром в Ереване прошла его инаугурация. Сегодня же в Ереване состоялся митинг, организованный сторонниками лидера оппозиции Рафи Аванесяна. В акции участвовали тысячи людей. Действующая в Сирии повстанческая группировка «Аль-Нусра Фронт» входит в состав иракской ячейки «Аль-Каиды». Об этом объявил лидер группировки «Исламское государство Ирак» Абу-Бакр Аль-Багдади. В Сербии 60-летний мужчина застрелил 13 человек, после чего попытался покончить с собой. Трагедия произошла в селении Велика Иваница в 50 километрах от Белграда. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 9 апреля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 9 апреля. Правоохранительные органы Германии рассматривают обстоятельства инцидента на открытии международной промышленной выставки в Ганновере, где в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель провели акцию протеста активистки движения «Фемен». Напомню, пятеро участниц акции, раздевшись до пояса, призвали Путина уйти в отставку. Того же содержания лозунги с нецензурными фразами на русском и английском языках были написаны на груди и спине одной из активисток. Это не первая акция «Фемен», связанная с России и адресованная лично главе российского государства. Год назад активистки движения в день выборов президента России пытались украсть урну с избирательным бюллетенем, заполненным Путиным. Члены «Фемен» встречали в киевском аэропорту патриарха Московского всея Руси Кирилла. Спиленный одной из участниц «Фемен» в Киеве православный крест вызвал несколько подобных акций в России. Это явление получило название «крестоповал». Против «Фемен» и координатора движения Анны Гуцол на Украине возбуждены несколько уголовных дел. О смысле ганноверского послания «Фемен» Владимиру Путину я беседую с Александрой Шевченко. Чего Путин вам так дался? Почему против него вы устраиваете свои акции?
Я думаю, Путин дался не только нам, Путин дался всей планете практически. Он успел нагадить не только своим собственным российским гражданам, но и всему миру. Поэтому, если ты здравомыслящий человек, который не боится высказывать свое демократическое мнение, то это твой долг прийти и высказать ему это в лицо. Честно говоря, удивляет вопрос, какие претензии, потому что весь мир говорит об этих претензиях неоднократно и ежедневно и в газетах, и по радио обсуждаются претензии к Путину. Просто мы лаконично высказали, чего хочет весь мир, чтобы Путин ушел. Лучше вот именно конкретно туда, куда мы его послали.
Довольно жестко обходились с вами немецкие полицейские. Никто не пострадал из вас или ваших подруг?
Довольно жестко с нами обходились не немецкие полицейские, а охрана Путина. Немецкие полицейские нас аккуратненько посадили в машину и отвезли в полицейский участок.
То есть вот эти молодцы, которые вас хватали, скручивали, это все русские люди из секьюрити Путина, да?
Я не знаю, какой они национальности, но это люди, охраняющие конкретно Путина. Это не полицейские немецкие.
А как вам удалось приблизиться на такое короткое расстояние к руководителям двух стран?
Мы секстремисты. И мы находим эти пути. Объяснять, рассказывать все подробности не в наших правилах, не в наших интересах.
Вы успели заметить выражение лица Владимира Владимировича?
Конечно, конечно. Я смотрела ему в глаза. Он был очень удивлен и, наверное, шокирован тем, что все-таки какая-то брешь в его охране оказалась. И мы эту брешь нашли и через эту брешь прорвались. Это было удивление с какой-то смешанной улыбкой и таким глупым выражением лица. Вот.
Вы успели повернуться спиной к президенту или только лицом к нему стояли?
На груди у меня было написано «факт диктатор», поэтому я думаю, он у нас человек образованный, смог понять даже на английском.
Против вас и ваших товарищей возбудили уголовное дело? Как все это происходило?
Да, против нас возбудили уголовное дело, и мы сейчас ожидаем решения прокурора, который решит, следует ли дело передать в суд или следует это дело закрыть.
То есть вас вчера привезли в полицейский участок, одели, допросили там и отпустили, взяв с вас координаты и обязательства никуда не скрываться, верно я понимаю?
Да.
У вас есть адвокат в Германии?
Нету.
Могли бы вы чуть подробнее рассказать о других участницах акции?
В этой акции участвовали две украинки, это я и Оксана Шечко. Оксана Шечко – это одна из тех активисток, которая воровала урну год назад с голосом Путина. Одна из активисток – это гражданка России Ирина Ханова. И две активистки – это две гражданки Германии. Спасибо немецкой прессе, которая пишет о нас объективную информацию, не так, как это делает российская пресса, или, чего ж греха таить, украинская. Благодаря вот нормальному освещению в прессе немецкие активистки, французские активистки, бразильские активистки у нас стали появляться. Сейчас у нас есть ФМН Бельгия, ФМН Канада, ФМН несколько активисток в Штатах, в Великобритании, в Тунисе, насколько, я думаю, вам известно уже. То есть это все благодаря прессе. Немецкие девушки, немецкие женщины узнали о ФМН, узнали о наших идеях.
У штаб-квартиры вашей организации беспрестанные проблемы с украинскими властями. Последняя была на минувшей неделе, когда, если я не ошибаюсь, задерживали несколько активисток вашего движения. Что там сейчас, чуть подробнее расскажите, если знаете, происходит?
Уголовные дела до сих пор не закрыты. То есть у нас, по-моему, 10 или 11 уголовных, уже, честно говоря, сбились со счета, уголовных дел против наших активисток, меня в том числе, Анна Гуцул, персона нон грата в России. Дела пока не закрыты, но дальше просто открытых дел и расследований тоже не идет. У нас было несколько судов еще летом, решения которых закрывали эти уголовные дела, но прокуратура потом опять возобновляла эту уголовщину против нас. Пока все вот в таком процессе просто, я думаю, вот некоторого запугивания и попытки под контроль взять активисток тем, что, значит, открыты уголовные дела на них. Но нас не запугать, и мы продолжаем нашу деятельность, несмотря на то, что имеем эти уголовные дела и постоянные проблемы с украинской милицией.
А история прошлогодняя с урной президента Путина завершилась чем-то с уголовной точки зрения? Российские власти к вам предъявляли какие-то претензии?
Активистки отсидели 2 недели в спецприемнике для админзаключенных. И после этого были депортированы из России в Украину и получили запрет на въезд в Россию на неограниченный срок. После этого случая с Анной Гуцул, когда она чисто для того, чтобы прилететь из Парижа в Украину, была всего несколько часов в аэропорту в Санкт-Петербурге, была там задержана, скажем так, нелегальное пересечение границы, потому что оказалось, что она тоже персона нон грата. Мы сейчас понимаем, что, наверное, скорее всего, самые знаменитые активистки ФМН тоже находятся под запретом. То есть Анна Гуцул никогда в акциях не участвовала на территории России, тем не менее имеет этот запрет. Поэтому, наверное, такие же запреты имеют и другие активистки, скорее всего, Инна Шевченко, которая пилила крест, и после которой был этот крестоповал в России. Яна Жданова, которая встречала патриарха Кирилла в аэропорту, скорее всего, они тоже имеют такого рода запрет.
Как завершится, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, вот эта немецкая история? Что с вами сделает немецкая полиция, как вы думаете?
Честно говоря, большая надежда вот действительно на немецкую полицию, которая будет решать, исходя из немецких принципов демократии и права, а не исходя из страха перед Кремлем. Вот. И поэтому, конечно же, надеемся на то, что все разрешится благополучно. Поддаваться страху, бежать из Германии, куда-то прятаться мы не собираемся.
Говорила активист движения «Фемен» Александра Шевченко. Сейчас подробнее о реакции на эти события в Германии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Первый комментарий последовал от руководителя службы безопасности выставки Хартвига фон Засса. Мы должны подождать и услышать заключение полиции. Скорее всего, эти 5 молодых женщин в возрасте от 18 до 33 лет прошли на выставку, купив билеты, как обычные посетители, а потом около стенда, где были Путин и Меркель, они выбрали момент, нырнули мимо охранного оцепления и сняли на ходу свитера. Проявились ли здесь проблемы недостаточного обеспечения безопасности? Об этом не может быть и речи. Безопасность госпожи Меркель и господина Путина была каждую секунду гарантирована, и ситуация была через несколько секунд под полным контролем. Глава автохолдинга Porsche, в который входит концерн Volkswagen, Мартин Винтеркорн, за несколько секунд до инцидента, показывавший свой стенд Путину и Меркель, также поделился первым впечатлением. Я был, конечно, ошарашен, когда увидел раздетых дам, протестовавших против Путина. У них, наверное, были на то свои причины, которые мне неизвестны. Ну и все это в целом мне, конечно же, признаюсь, подпортило настроение. На мой вопрос представитель полиции Ганновера Хольгер Хильгенберг так описал последовавшие за акцией события. Эти женщины, две украинки, и три с немецкими паспортами, одна из которых русского происхождения, а две другие родились в Германии, были вчера нами допрошены и отпущены. Они подтвердили совершение ими описанных нами действий. Мы внесли предложение о судебном преследовании по статье «Оскорбление представителя иностранного государства». Это параграф 103 уголовного законодательства. Теперь прокуратура должна решить, будут ли они привлечены к судебной ответственности, и если да, то как именно. То, что господин Путин не вчиняет иск, роли не играет. Это имеет значение при обычном оскорблении, когда отказ от претензий закрывает дело. Но когда речь идет о госте государства, заявление и представление в прокуратуру делаем мы сами, независимо от отношения к инциденту, в данном случае господина Путина. Как решит прокуратура, гадать не берусь, и пока этого никто не скажет, так как документы еще в прокуратуру не успели поступить. Комментарий Ангелы Меркель на пресс-конференции был таков. Я привыкла к тому, что мне в лицо высказываются самые разные мнения, и я знаю, что при демократии время от времени могут и будут звучать неприятные для меня слова. Протест на выставке был неожиданностью, но в этом нет нарушения. А вот должно ли в Германии обязательно происходить такое бурное проявление негативных эмоций, когда можно найти и иную форму выражения собственного мнения, я позволю себе в этом усомниться. Но ясность в этой ситуации будет достигнута, и мы о ней узнаем. Интересна критика акции движения «Фемин» в защиту прав мусульманок «Топлес джихаддей» со стороны самих мусульманок. В сегодняшней статье в «Süddeutsche Zeitung» под заголовком «Голое недоразумение» автор Надия Пантель описывает реакции многих активных мусульманок на акции движения «Фемин» «Топлес джихаддей», проходившие 4 апреля перед посольствами Туниса и перед мечетями во многих городах мира, в Германии, в частности, в Берлине и Гамбурге. «Обнажение не приведет нас к свободе». Но все же общий тон немецкой прессы в статьях об антипутинском протесте «Пятерки Фемен» на выставке в Ганновере скорее восторг перед дерзостью. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 апреля. Министерство юстиции России предложило за плохие условия содержания в пенитенциарных учреждениях требовать деньги. Заключенным обещают предоставить право на компенсацию материального ущерба и морального вреда за плохие условия содержания. Европейский суд по правам человека давно требует от российских властей менять законодательство, чтобы искоренить причины, по которым условия содержания в местах лишения свободы остаются в России тяжелыми, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На условия содержания заключенные, находящиеся в российских колониях и тюрьмах, могут жаловаться и сейчас. Закон предоставляет им такую возможность. Однако большинство подобных жалоб, даже тех, что доходят до суда, рассматриваются не в пользу заявителей. Добиться компенсации материального ущерба и морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей можно только в случае, когда установлена вина конкретных государственных органов и должностных лиц в создании таких условий. Доказать же вину их часто не представляется возможным, в том числе и по объективным причинам. Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобу Ананьев и другие против России, подобное положение дел счел одним из главных недостатков компенсаторных средств правовой защиты. А вынесенное по нему постановление страсбургских судей стало пилотным для России, которая теперь обязана принять срочные меры для устранения пыточных условий содержания под стражей. Собственно, исполняя указания Страсбурга, Минюст и предложил несколько изменить действующее законодательство и наделить заключенных правом требовать компенсацию за ненадлежащие условия содержания под стражей, независимо от наличия в том вины должностных лиц. В Минюсте считают, что для этого достаточно внести поправки в две действующие статьи Гражданского кодекса, что, впрочем, не исключает и принятие какого-то специального закона или постановления, регламентирующего порядок таких выплат. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, предложенный Минюстом механизм не только сделает реальными компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей, но и заставит Федеральную службу исполнения наказаний привести российские колонии и тюрьмы в соответствии с европейскими стандартами.
Если мы являемся частью европейской системы защиты прав человека, то эти стандарты просто должны обеспечиваться и на нашей территории. И не вина содержащегося под стражей в том, что государство не обеспечивает надлежащие условия, да, минимальные стандарты содержания. Внесение подобных изменений в российское законодательство, с одной стороны, обеспечит человеку возможность получать компенсацию за нарушенное право, с другой стороны, если будут внесены такие изменения в законодательство и начнут поступать иски о компенсации, это послужит стимулом для того, чтобы все-таки средства на реформу и обновление системы УИС были найдены и пошли бы действительно на совершенствование условий.
Решение по делу Ананьев и другие против России было вынесено европейскими судьями в январе прошлого года и уже год как вступило в законную силу. Теперь Минюст отчитывается о том, что за это время сделано для исполнения постановления и изменения ситуации, сложившейся в местах лишения свободы. В довольно обширном документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится и о необходимости обеспечения более взвешенного подхода к избранию и продлению меры пресечения в виде заключения под стражу, и о совершенствовании судебных национальных средств правовой защиты, и о создании надлежащих, отвечающих международным стандартам условий содержания под стражей. Приводятся даже промежуточные итоги к этим целям. Однако, по мнению руководителя правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина, существенных изменений в системе исполнения наказаний по-прежнему нет.
До сих пор, к сожалению, в некоторых учреждениях СИН имеют место рудименты гулаговского наследия и мышления, когда заключенных начинают репрессировать и унижать, а порой и избивать за попытки обжалования незаконных действий администрации. И к нам поступают многочисленные звонки на превышение должностных полномочий с применением насилия, на избиение, на вымогательство со стороны администрации учреждений, на поборы. И, к сожалению, несмотря на то, что уже больше года мы направляем в Федеральную службу исполнения наказания открытые письма с предложением создать рабочую группу по взаимодействию и начать действительно тщательно расследовать каждое подобное обращение, ни одного серьезного, официального, обдуманного, объективного ответа к нам просто не поступало.
Дело Ананьев и другие против России, разрешив которое Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры для устранения пыточных условий содержания в следственных изоляторах, инициировали Сергей Ананьев, Геннадий и Гюльнара Башировы. Все они в период с 2005 по 2008 год во время уголовных процессов над ними содержались в следственных изоляторах в разных регионах России. Так, например, Ананьев почти два месяца провел в 15-метровой камере смоленского СИЗО, которая хоть и была рассчитана на 13 человек, но фактически в ней содержалось до 20 заключенных. Башировых содержали в переполненных камерах Астраханского следственного изолятора. Заявители утверждали, что не могли добиться ни улучшения условий содержания, ни адекватной компенсации. Правительство России, в свою очередь, отрицало перенаселенность камер. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в мире средств массовой информации. В Москве в Гоголь-центре представлен новый общественно-литературный проект «Рижский журнал «Ригас Лайкс», русское издание которого началось в Латвии в 2012 году. Журналов, похожих на «Ригас Лайкс», в переводе это значит «Рижское время», на русском языке нет. Это толстый большеформатный ежеквартальник, в котором публикуются длинные эссе на злободневные и не очень злободневные темы, множество интервью с самыми разными людьми. Обязательный разговор с философом и ученым, перевод статьи или эссе из журнала «Нью-Йоркер». Постоянным героем «Ригас Лайкс» является философ Александр Пятигорский, с которым инициаторы этого журнального предприятия были дружны. О том, зачем нужен такой журнал, моя коллега Ольга Серебряная беседовала с главным редактором «Ригас Лайкс» Улдисом Тирансом.
Откуда вообще взялась эта идея делать журнал на русском языке? Журнал «Ригас Лайкс» выходит на латышском уже 20 лет, и вот сейчас вдруг какое-то обращение к русскому миру.
Ольга, меня дико коробит выражение вроде «русский мир». Это для меня какая-то такая, ну, флаг соответствующих цветов, и я не в состоянии обращаться ни к какому русскому миру. Для меня никакого русского мира нет. Поэтому, если говорить о языке, в котором выходит журнал, то он может быть любой, хоть арабский, почему хоть, очень даже и хорошо. Или латышский, или чувашский, или я не знаю, какой еще. Это наше желание расширить круг читателей, потому что явно среди русских читателей находятся такие, которых вполне допускаю нет среди латышко читающих. Ну и предложить нечто такое, чего нет на русском языке. Напротив, что-нибудь такое, чего нет в так называемом русском мире. И в конце концов, просто где-то 3 раза Александр Моисеевич Пятигорский сказал: «Ребята, давайте будем издавать этот журнал по-русски». Я все время смеялся. А сейчас, как-то год тому назад, мы подумали, а вдруг?
В России никто бы не стал издавать журнал, в каждом номере которого публикуется интервью с философом, интервью с ученым, разговоры с очень интересными, но малоизвестными людьми и так далее.
Если идет речь о разговоре с Пятигорским, мне просто казалось, что статьи, какое-то количество материалов, оно ориентировано на какие-то реалии. Ну вот, если хочешь, на латышский мир, если уж такое существует. Ну, то есть, там есть фамилии, ну, что-нибудь такое, что якобы кажется интересным только местным. Русское издание нашего журнала выходит 4 раза в год, а латышское – 12. Какая-то разница во времени не дает нам реагировать сразу по событию, но, с другой стороны, дает возможность как-то так отвлеченно вести себя, что вполне соответствует моему темпераменту.
Каждый номер «Ригас Лайкс» русское издание иллюстрируется работами какого-то одного художника, который таким образом становится героем номера.
А в этом номере фотографии Марианы Волковой. Правда, фотографии сделаны еще в 80-х, в несколько фотосессиях, когда она снимала Бродского в Нью-Йорке. Это и в университете, и в известном флете на Мортон-стрит, ну и тому подобное. Разговор с Соломоном Волковым, которым мы касаемся Бродского, а также эссе литературоведа и писателя латышского происхождения Свена Биркерца о Бродском. Достаточное основание, чтобы эти фотографии, которые, в общем, мне нравятся, своей какой-то непричесанностью и какой-то печальностью Бродского на них, или, может быть, я не умею объяснить, что именно мне нравится на Бродский с собачкой, или который курит на обложке нашего здания, именно та неполиткорректность, которую мы хотим демонстрировать. А в других журналах есть и художники, то есть это не обязательно фотографии. Я надеюсь, что в следующем номере будут такие работы замечательного художника Виктора Пивоварова, тогда еще дальше не менее замечательного латышского художника Марса Блумберг, потом уже совершенно изумительного художника Кирилла Мамонова, а потом, может быть, работы Владимира Яковлева, 80-х.
Эссе Свена Биркерца о Бродском написано с нетипичной для воспоминаний точки зрения. Несмотря на личное знакомство, Биркерц на самом деле так к нему и не приблизился, к Бродскому, так с ним и не подружился. И вот эта вот его позиция очень, на самом деле, хорошо выражает позицию любого читателя поэзии Бродского. Ты хочешь быть с ним, но ты никогда как бы его до конца не понимаешь.
Понебратство с знаменитостями не претит. И я думаю, что даже если о ком-то знаменитом пишет друг, то он должен писать с того расстояния одиночества, которое требуется каждому человеку, живущему свою жизнь и ожидающему свою смерть. Но когда можно побеседовать о всем возможном, вот так потрепаться, но никто не лезет в душу, и есть какой-то точкой отсчета, которая для меня очень важна. Что же касается эссе Биркерца, то в этом эссе меня поражает один образ, который я не встречал ни в одном другом. Маленькой ситуации, когда они встречаются и сидят в баре, толстая официантка залезает наполовину в холодильнике, что-то там ищет. И Бродский на это смотрит и вдруг говорит, что когда такое увидишь, что и непонятно, как дальше вообще быть, как дальше жить. Такое маленькое-маленькое детали, как бы вот это чувство Бродского бессмысленности жизни и абсурдности деталей. С другой стороны, мужество, когда нужно продолжать жить. И с третьей стороны, просто смешного эпизода. Все это объединяется каким-то замечательным образом.
Говорил главный редактор журнала «Ригас Лайтс» Улдис Тиронс. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Нью-Йорке стартует крупный театральный проект, посвященный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. В течение года в разных точках города съемочные группы будут записывать на видео актеров, декламирующих сонеты великого поэта. Всего планируется снять 154 видеоролика по числу сонетов, созданных Шекспиром. Проект завершится в апреле 2014 года, в день рождения Шекспира. У микрофона корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
Первое мероприятие в рамках этого проекта пройдет в знакомом каждому нью-йоркскому театралу книжном магазине «Драма Букшоп». Этот магазин существует с 1917 года, и говорят, что в нем можно найти текст любой пьесы. Открытый микрофон позволит каждому желающему прочесть любимое произведение великого поэта. Там же будет показан первый видеоролик, первый сонет Шекспира. На нем будет декламировать руководитель проекта, художественный директор нью-йоркской труппы «Шекспир Эксченж» Росс Уильямс. В прошлом году этот сонет на фестивале Шекспира в Нью-Йоркском Центральном парке читал известный киноактер Стейси Кич.
From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. But as the riper should by time decrease, his tender air might bear his memory. But thou, contracted to thine own bright eyes, feeds thy light's flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies, thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. That thou art now the world's fresh ornament, and only herald to the gaudy spring, within thine own bud buriest thy content, and tender churl makest waste in niggarding. Pity the world, or else this glutton be, to eat the world's dew by the grave and thee.
Существуют десятки переводов этого произведения на русский язык, но самым известным в современной России является перевод Самуила Маршака.
Мы урожая ждем от лучших лос, чтоб красота жила не увядая. Пусть вянут лепестки созревших роз, хранит их память роза молодая. А ты, в свою влюбленную красоту, все лучшие ей отдавая соки, обилье превращаешь в нищету, свой злейший враг, бездушный и жестокий. Ты — украшение нынешнего дня, недолговременной весны глашатой, грядущая в зачатке хороня, соединяешь скаредность с растратой. Жалея мир, земле не предавай грядущих лет прекрасный урожай.
Проект продлится до 23 апреля 2014 года, когда во всем мире будет отмечаться 450-летие со дня рождения Шекспира. Видеоролики с выступлениями актеров будут записываться в разных точках города. Затем эти видеоролики будут выставляться на сайте проекта и на специально созданной аппликации для мобильных устройств. Авторы проекта рассчитывают, что за год видеозаписи увидят более миллиона человек. Проект не является коммерческим, он финансируется исключительно за счет пожертвований, собранных организаторами через интернет. Все актеры и режиссеры, занятые в проекте, согласились работать бесплатно.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в США Владимир Дубинский. А теперь подробнее о проекте «Сонеты Шекспира», его руководитель, художественный директор нью-йоркской группы «Шекспир Эксченж» Росс Уильямс.
Конечно, многие знают о Шекспире, но мне кажется, что некоторым он кажется скучным, а его творчество не очень понятным. Именно поэтому я и создал свой театр, чтобы показать людям, что Шекспир не скучен и что его творчество имеет отношение к нашей повседневной жизни точно так же, как оно было частью жизни предыдущих поколений. Мне кажется, что добиться этого можно, предоставляя людям возможность чаще встречаться с творениями поэта. Ведь сейчас не у всех есть возможность видеть его пьесы или слышать его произведения в исполнении актеров. Люди, может быть, раз в год ходят в театр посмотреть произведения Шекспира, и это в том случае, если они живут в городах, где есть театры, которые эти вещи ставят, и где проводятся шекспировские фестивали. Но у большинства людей в мире даже такой возможности нет. В результате произведения Шекспира становятся для большинства чем-то странным, неизвестным и чужим. Люди как бы знают, что где-то эти произведения показывают, но у них самих нет возможности их посмотреть. И вот я подумал, что мы можем привнести немного Шекспира в жизнь людей хотя бы пару раз в неделю. Нью-Йорк оказался очень подходящей сценой для нашего проекта. Каждый прохожий в Нью-Йорке каждый день проходит мимо какого-то интересного исторического места, порой даже этого не осознавая. Точно так же Шекспир и его язык с нами каждый день. Мы слышим его в идиомах, мы видим его влияние в литературе. Он настолько вошел в нашу жизнь, что мы этого просто не замечаем. То же самое можно сказать о Нью-Йорке. Мы идем по городу, не замечая его поэзии. Это, наверное, можно сказать о любом городе мира, но я ведь живу в Нью-Йорке, и в своем проекте мы хотим объединить поэзию города и поэзию барда.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский, был художественный директор нью-йоркской труппы «Шекспир Эксченж» Росс Уильямс. В Нью-Йорке стартует крупный театральный проект, посвященный Уильяму Шекспиру. Вот так обстояли дела во вторник, 9 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!